Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Организаторы митинга за честные выборы 10 марта на Новом Арбате предупреждены о необходимости соблюдать правопорядок. Об этом заявил заместитель мэра Москвы Александр Горбенко. Мы объяснили организаторам, что события на Пушкинской площади 5 марта не должны повториться, подчеркнул он. На митинге оппозиции 10 марта будет работать группа общественных наблюдателей. Они будут следить за организацией работы полиции по охране общественного порядка, а также за соблюдением законодательства участниками и организаторами акции. В состав группы войдут члены общественного совета Главного управления МВД по Москве, а также уполномоченные по правам человека в России и в столице. Как заявил сопредседатель незарегистрированной партии Народной свободы Владимир Рожков, митинг на Новом Арбате будет посвящен итогам работы многочисленных наблюдателей на президентских выборах. Он заявил, что приоритетное право выступить на сцене получат члены Лиги избирателей, которые с фактами в руках докажут, что президентские выборы не были честными. Между тем, стало известно, что заявка петербургских оппозиционеров на проведение 10 марта шествия за честные выборы по Невскому проспекту была отклонена. О том, положит ли митинг 10 марта начало новому этапу протестного движения, мы сегодня беседуем с организаторами и активистами акции «За честные выборы» Евгением Чириковым, лидером движения в защиту Химкинского леса, Сергеем Удальцовым, координатором Левого фронта, и Михаилом Шнейдером, исполнительным секретарем движения «Солидарность». Все трое у нас на прямой телефонной связи. Первый вопрос Евгения Чирикова. Добрый вечер, Евгения.
Добрый вечер, здравствуйте.
Здравствуйте. Легко ли было согласовать завтрашнюю акцию?
Вы знаете, поскольку этим занималась не я лично, а этим занимались Пархоменко, Рыжков и еще несколько товарищей с ними, вот Сережа Удальцов, по-моему, то, мне кажется, лучше этот вопрос им адресовать. По крайней мере, ну, полностью того, что мы хотели, согласовать, к сожалению, не удалось, потому что изначально мы хотели весь Арбат и шествие. И вот это, конечно, очень печально, но все равно это не повод расстраиваться. Все равно завтра прийти надо, потому что надо понять такую простую вещь, что если мы хотим каких-то изменений, они не бывают за один день. Путин пришел сюда со своей командой ресурсных олигархов не просто так, они пришли зарабатывать и много зарабатывать, и просто так мы их не уберем. Это большая серьезная работа, и надо привыкать к тому, что гражданская работа, гражданская активность, это такая же работа, как любая другая, потому что у активных граждан, смотрим, например, Западная Европа, где более-менее там права людей соблюдаются, там и граждане активны. И не один день. А это происходит изо дня в день, из года в год.
Вопрос Сергею Удальцову. Добрый вечер, Сергей.
Да, добрый вечер.
Здравствуйте. 5 марта власть, судя по всему, перешла в контратаку. Как по-вашему, надо ли менять тактику протестных действий?
Ну, на самом деле, 5 марта власть совершила просто беззаконие. Очередной акт насилия над мирными гражданами, которые не нарушали никаких законов, оставались на площади, имели на то полное право. Поэтому, что касается тактики, самое главное сейчас нам всем не впасть в какое-то уныние. Я-то далек от этого, естественно, потому что действительно все только начинается. На самом деле, то, что произошло 4 марта, это был самый прогнозируемый сценарий. Власть опять наплевала на многотысячные акции. Честных выборов не было. Нас опять украли голоса. Украли второй тур. Поэтому сейчас, если мы хотим все-таки добиться перемен, надо не просто не ослаблять, а наращивать нашу активность. Благо, впереди весна, будет теплее. И все разговоры о каких-то там бессрочных акциях, палаточных городках, они становятся более реальные. И я бы просто попросил и завтра прийти в максимальном количестве людей. Потому что это для нас всех очень важно, да, увидеть, что нас много, показать власти, что нас много. А дальше мы, я думаю, впереди инаугурация 7 мая. Мы до этого периода должны не ослаблять, а наращивать протестную активность. Только улица сейчас что-то может решить. Если кто-то считает, что борьба окончилась, ну, надо отойти в сторону. Но я думаю, большинство считает обратно. Поэтому нам надо, используя все методы, и стандартные митинги, может быть, акции гражданского неповиновения, и забастовки. Мы сейчас работаем по всем направлениям. Будем усиливать давление. Вот нельзя дать им закрепиться вот на эти 6 там, или сколько лет. Надо сейчас активизировать процесс. Если сможем, значит, мы настоящие граждане. Если не сможем, но это будет очень печально, я думаю, что все получится.
Вопрос Михаилу Шнейдеру. Добрый вечер, Михаил.
Добрый вечер.
Изменились ли лозунги акции по сравнению с последними мероприятиями, которые были вот на Сахарова и на Якиманке?
Ну, лозунги и да, и нет, я бы сказал так. Конечно, власть не выполнила требования участников акции на Болотной и на Сахарова, и все эти требования остаются в силе. Люди придут с самодельными плакатами, это будет отражено в резолюции митинга, что мы подтверждаем требования участников Болотной и Сахарова. И возникли два новых лозунга, сегодня их предложили на оргкомитете, и оргкомитет их встретил общим одобрением. Два лозунга, первый – это не выборы, и второй – это не президент. Я думаю, что именно эти два лозунга должны сплотить всех людей, которые завтра придут на Новый Арбат, и еще раз продемонстрируют, что москвичам и вообще гражданам страны не безразлично то, что произошло 4 марта, когда власть беззастенчиво отняла у нас опять в очередной раз наши голоса. По моим оценкам, масштабы фальсификации были просто чудовищные. Власть в этот раз применила совершенно другие методы. Она не ограничилась тривиальными вбросами бюллетеней, применила совершенно новые методы, создавали виртуальные избирательные участки. Такая информация есть и из Нижнего Новгорода, из Москвы, из Санкт-Петербурга, из других регионов. Не только виртуальные участки создавались, просто виртуальные дома строились. Тогда специально нанятые люди голосовали в помещениях, которые занимала администрация региона или администрация населенного пункта, а этот дом выдавался за жилой. Или вообще достраивались просто пятиэтажка, превращалась в 18-этажный дом. И опять же, вот эти карусельщики голосовали в квартирах, которых вообще в природе не существует. То есть я еще раз хочу повторить, никакой победы, естественно, Путина на этих выборах не было. И масштабы фальсификации вообще не позволяют судить с достоверностью вообще, сколько же процентов он набрал. Ясно, что украдено огромное количество голосов. Но сейчас наш проект «Гражданин-наблюдатель» занимается как раз анализом всех этих нарушений. Мы считаем корреляции и результаты. Я думаю, что мы обнародуем где-то через неделю примерно.
Спасибо. Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 660-1046, абонент «Радио Свобода». О том, положит ли митинг 10 марта начало новому этапу протестного движения, мы беседуем с организаторами и активистами акции «За честные выборы» Евгением Чириковым, Сергеем Удальцовым и Михаилом Шнейдером.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбер.
Для азиатской части со спутника Asiasat-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что завтрашний митинг «За честные выборы» обсуждаем с его организаторами Евгением Чириковым, Сергеем Удальцовым и Михаилом Шнейдером. Слушаем вопросы из Санкт-Петербурга от радиослушателя Константина.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Ну, я бы хотел всех поприветствовать вас и ваших гостей. Вот, у меня вопрос. Мне кажется, что сейчас нужно как можно больше расширить вот эти вот протестные настроения и протестную аудиторию. И конкретно вот сейчас уже начинает дорожать бензин. То есть теперь Путин будет как бы ну, как он сказал, и гайки закручивать, и отыгрывать то, что они не повышали там тарифы на ЖКХ, и был как бы негласный договор о неповышении цен. Вот. Я бы хотел вот как бы подать идею и спросить, что думают ваши гости вот о таком вот, о такой тактике.
Вопрос Евгения Чирикова. Ожидаете ли вы расширения массовости протестных акций?
Вы знаете, во-первых, мне не очень нравится слово «протест», потому что я считаю, что сейчас важно не столько наращивать протестные акции, сколько вообще менять нам сам подход к управлению государством. То есть хватит смотреть нам вверх на царя горы. Пора уже на местном уровне брать власть в свои руки и самим распоряжаться своей землей, потому что это очень важно, кто будет реально управлять снизу. Мне кажется, вот у меня такая есть идея, что если у нас на местном уровне будут такие люди, при которых Путин просто не сможет управлять, то в этом случае все проблемы разрешатся. Другое дело, что это не очень быстро. Именно поэтому сейчас так востребованы позитивные программы, потому что мы не просто протестуем, у нас уже рождаются новые идеи. Вот не так давно, там можно у меня в ЖОМ-журнале посмотреть, я предложила изменение системы налогообложения таким образом, чтобы люди, которые занимаются интеллектуальным трудом, которые вообще занимаются производством чего-то полезного, чтобы их труд облагался по минимуму, а труд, людей, которые просто добывают наши природные ресурсы, чтобы он облагался по максимуму. Таким образом, мы начнем переходить от ресурсной к экономике интеллектуальной. Наконец-то наша страна начнет жить своим умом. И еще, что очень важно, мне кажется, сейчас необходимо активизировать людей, которые работают на местном уровне. Я говорю, конечно же, про выборы в муниципалитеты, я говорю про организацию таких же движений, как движение там, защиты Химкинского леса или защиту Казихинского переулка. То есть мне кажется, что вот такая активность, она должна сейчас возрасти в разы, и это очень позитивная, положительная активность. И она совершенно не исключает протеста против того, что сказал Михаил Шнайдер, что я вот совершенно целиком и полностью согласна, против лжи, обмана и фальсификации на выборах.
Вопрос Сергею Удальцову. Почему, по-вашему, стали возможны массовые фальсификации, несмотря на то, что уже с 4 декабря росла волна протестов?
Нет, ну потому что на самом деле протесты были недостаточно все-таки массовыми. Да, нас было очень много, но критической массы не набралось. Поэтому господин Путин не для того 12 лет находился фактически у власти, обрастал целым кланом, который вокруг него сформировался, чтобы просто так отдавать власть и идти на реально честные выборы. Потому что реально честные выборы это был бы второй тур. Второй тур мог принести самые неожиданные результаты. Вся эта пропаганда, что Путина выбрали бы в любом случае, это именно пропаганда. Я в этом абсолютно не убежден. Поэтому винить-то нам опять надо самих себя, да, вот вышло 100 тысяч, хорошо, но в Москве живет гораздо больше людей, чем 100 тысяч, вот, где были остальные, нам надо спрашивать себя, поэтому если сейчас мы расслабимся, уйдем опять в Казихинский переулок, я с большим почтением уважусь к его жителям, но это будет абсолютно неправильно, то есть наша кампания за честные выборы должна перейти сейчас в новую фазу, и основным лозунгом должен быть за честную легитимную власть. Если нынешние выборы мы считаем нелегитимными, а это так, и об этом было сказано 5 марта на Пушкинской, если президента и Думу мы считаем нелегитимными, что нам остается? Нам надо выстраивать свое альтернативное пространство, но уже не как-то так в теории, а на практике. Сейчас есть различные электронные технологии, другие варианты. Нам просто надо приступить к формированию и в центре, и на местах параллельных структур гражданской власти. Да, как их назвать, я думаю, мы договоримся. Я бы считал очень правильным, если бы 7 мая, в день инаугурации Путина, прошел бы альтернативный съезд или конференция, или как угодно, вот этого центра, центра гражданской власти. И дальше нам надо постоянно бить одну точку. Власть нелегитимна, власть должна уйти. И чем более массовыми будут наши кампании, тем лучше. Поэтому давно известно, если в Москве выйдет 500 000 человек, никакому Путину не поздоровится. Давайте ставить такие планки, И не разбредаться сейчас опять по углам. Естественно, можно параллельно заниматься и какими-то более локальными вопросами. Но кампанию прерывать нельзя. Об этом мечтает власть, мечтает Путин, что мы сейчас опять займемся, разбредемся по своим кухням и будем защищать леса, поля и реки. Это нужно делать, но вопрос надо ставить ребром. Власть нелегитимна, она должна уйти формировать параллельные структуры. Я другого пути не вижу. Поэтому, если мы это сделаем, если мы это сможем, то никаких 6 лет Путина не будет.
Слушаем москвича Владимира.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
У меня предложение к собравшимся в студии, значит, которые, видимо, завтра будут выступать на митинге. Предложение такое. Сам я, да, я о себе могу сказать, что я был членом участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса от Яблока в Москве на избирательном участке. Вот, и поэтому все хорошо знаю, как проходили выборы. У меня, кстати, на моем участке я не допустил никаких серьезных нарушений. Вот, и с этим Путин там никак не проходил в первом туре. Значит, предложение такое. Предлагаю озвучить, вернее, идею о том, что должна быть издана книга с впечатлениями и рассказами наблюдателей о выборах. Могут быть выборы и президента, и ранее прошедшие выборы в Думу. Впечатления и рассказы эти выложены в интернете в большом количестве сейчас. Они просто потрясающие и очень интересны. Написаны живым языком и в ЖЖ, и там на разных других порталах. В общем, информации на эту тему очень много. Назвать эту книгу можно «Белая книга наблюдателя». Почему белая, понятно, объяснять не надо. Значит, ну и вообще есть некая традиция издания белых книг. Это такая международная такая вот уже, получается, практика. Вот, значит, и следующее. Потом нужно, чтобы... Почему это должно быть объявлено именно на митинге? Потому что издавать ее, эту книгу, надо обязательно за народные средства, а не чтобы не было обвинений, что это издано на какие-то деньги Госдепа и так далее. Поэтому лучше всего создать некий электронный кошелек по типу Лена Рома, то есть не Лена, а Ольги Романовой. А может быть даже на ее кошелек, если она будет согласна это делать. Это должно быть качественное такое издание, не дешево выглядящее. Это будет жест благодарности наблюдателям, которые, в общем, искренне, так сказать, естественно, совершенно бескорыстно это все делали. Вот. И, кроме того, это будет таким фундаментальным доказательством морального свойства, которого, в общем-то, не хватает, которое остается, это некий материальный такой, понимаете, объект, который можно положить на стол, вручить кому-то и так далее. Вот. И она может быть издана достаточно большим тиражом и получить достаточно широкое распространение и по всей стране, и не только.
Спасибо. Вопрос Михаилу Шнейдеру. Как, по-вашему, исполнима ли такая идея?
Ну, безусловно, она не то что исполнима, она уже начала реализовываться. Сегодня как раз прошел координационный совет гражданина-наблюдателя, на котором мы решили, что такая книга будет издана. У нас на сайте наблюдатель.орг есть электронный кошелек, и туда уже начали собираться деньги. Деньги сдаются просто рядовыми гражданами, да сами волонтеры, которые работали на избирательных участках, сдают деньги. И сегодня принято решение, что мы такую книгу обязательно издадим.
Слушаем вопрос москвича Олега. Добрый вечер, Олег.
Добрый вечер.
Да, ваш вопрос.
Я бы вот хотел не вопрос, а такое пожелание. Вот, ребят, надо, во-первых, пользоваться тем, что есть, пошире. Вот, например, я когда своим друзьям на работе говорю, там, что вот я смотрел интервью там, с Чичваркиным, да, с Навальным, они говорят, где же такие кадры редкие смотрите? Я говорю, Дождь канал. Они никто и не слышали про такой канал. То есть надо вот, ну, поняли вы меня, да? Спасибо.
Да, как будет обеспечена гласность завтрашнего митинга, вопрос Евгении Чириковой.
Ну, конечно же, прежде всего, сейчас среда, где реально можно посмотреть происходящее в нашей стране, это все равно интернет. Ну, кто, не знаю, давно не смотрел телевизор, то я могу честно сказать, там вести с полей. Все как в лучших традициях Советского Союза. Вот, там Путин их президент и все такое. То есть, конечно же, центральных каналов у нас нету. Вот почему у нас невозможно посмотреть реально то, что происходит в стране по телевизору. Это очевидные вещи. Поэтому я считаю, что активнее надо использовать сейчас эту среду, потому что пока что никакой другой нету. Да, есть и телевизор, да, есть телеканал «Дождь», да, есть какие-то возможности видеотрансляции у «Эхо Москвы», но это все капля в море, понятно, что Первый канал они не перешибают. Поэтому живые журналы создавать самим, френдить правильных людей, создавать рассылки в Фейсбуке. Чем этого пространства будет больше, чем активнее мы его будем использовать, чем больше мы будем вовлекать людей, еще не вовлеченных в интернет-пространство, тем нам всем будет лучше, потому что интернет – это наиболее правильная среда для получения реальной информации, потому что вы получаете информацию прямо в реальном режиме времени. Завтра, например, будет прям несколько онлайн-трансляций, и это уникальная возможность. Ни одно телевидение вам не позволит вот так вот работать оперативно, да еще с разных точек зрения, как интернет.
Вопрос Сергею Дальцову. Угрожает ли вам репрессии за события 5 марта?
Ну, 5 марта после задержания возбудили административные дела по статье 20.2, но она грозит максимум штрафом. Сама-то эта статья – это абсурд, да, потому что мирно люди остались. Пока давайте сами себя не запугивать. Власть и так в этом направлении много работает. Вот посмотрите, перед каждым митингом вбрасываются слухи. Ну, иногда они частично оправдываются, но, как правило, не в полном объеме, а иногда и вообще не подтверждается, что едут какие-то провокаторы тысячами, там боевики будут, снайперы сидеть, всех отстреливают, всех арестуют. Не надо вестись на эту дешевую пропаганду. Мы в своем городе, в своей стране, приходить надо и вести себя смелее. Да, это не значит, что надо применять насилие, что-то провоцировать. И я когда 5 марта говорил, что надо остаться, надо оставаться было всем 20 тысячам, которые пришли, тогда бы черта с два они нас разогнали. Да, холодно, ничего страшного, мы могли бы сделать вахту посменную. Да? Значит, мы сами не дорабатываем, никого винить нельзя. Если мы хотим убрать Путина, значит, надо чем-то жертвовать, надо поработать. А если просто желание выйти раз на митинг и потом лечь дома на диване и ждать, когда он уйдет, это, извините, наивная иллюзия. Если найдем себе силы поработать, значит, все получится. Никакими репрессиями нас не напугать. Вот будет 10 марта завтра акция, придет 100 тысяч человек, и не надо никуда уходить.
Спасибо. Напомню, что детали митинга 10 марта мы обсуждаем с его организаторами Евгением Чириковым, Сергеем Удальцовым и Михаилом Шнейдером. Все трое у нас на прямой телефонной связи. А сейчас прервемся на краткие новости.
В Москве 21 час 30 минут.
Радио «Свобода». Новости.
В Дагестане блокирована группа боевиков, которые предположительно обстреляли военные вертолеты. Экипаж Ми-8 при аварийной посадке, как сообщалось, не пострадал. В Пермском крае в связи с гибелью при пожаре в селе Моховое Кунгурского района семьи из 9 человек возбуждено уголовное дело по статье «Убийство». Российское посольство в Таиланде подтвердило гибель при пожаре в отеле Бангкока гражданки России 40-летней Людмилы Бандеры. Ее муж находится в больнице в тяжелом состоянии. Из России после отбывания 5 суток административного ареста за хулиганство депортирована одна из активисток украинского движения «Фемен» Ирина Фомина. На завтрашнем митинге за честные выборы в Москве будут дежурить около 10 общественных наблюдателей. В их число войдут члены общественного совета при столичном ГУВД, а также уполномоченный по правам человека в России Владимир Лукин. В Саратове сегодня прошла санкционированная акция в рамках протестной кампании за честные выборы. В митинге, организованном городским объединением, избиратели участвовали по разным данным от 50 до 150 человек. В секторе Газа в результате израильского авианалета убиты 2 боевика, один из них – лидер группировки «Комитеты народного сопротивления». Как сообщается, готовился осуществить в ближайшее время крупный теракт на границе между Израилем и Египтом. Глава оппозиционного сирийского национального совета Бурхан Галиоун отверг призыв бывшего генерального секретаря ООН Кофи Аннана к диалогу между правительством Сирии и оппозицией. Министерство финансов Греции сообщило в пятницу, что большинство частных кредиторов согласились на обмен 86% нынешних долговых обязательств на новые с отложенным сроком погашения.
«Грани времени». Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что детали митинга 10 марта мы обсуждаем с ее организаторами Евгением Чириковым, Сергеем Удальцовым и Михаилом Шнайдером. И к нам присоединился Александр Рытлин, главный редактор интернет-издания «Ежедневный журнал». Добрый вечер, Александр.
Добрый вечер.
Как по-вашему, в чем специфика завтрашней акции? Можно ли подвести своеобразную черту под итогами зимних протестных мероприятий и начать все заново?
Ну, мне кажется, завтра будет закрыт очень важный этап в протестном нашем движении. Мы завтра подводим итоги президентских выборов и заканчиваем, наконец-то закрываем эту историю. Мы завтра благодарим наших изумительных наблюдателей, которые, собственно, положили к нам нога, к нашим ногам вот эти вот результаты, которые красноречиво нам показывают, что в России сегодня нет президента. И, собственно, вот с этим знанием и с этим пониманием мы вступаем в принципиально новый этап нашей протестной жизни. Я думаю, формат этого нового этапа будет сформулирован буквально в ближайшие дни.
Вопрос Евгении Чириковой. А каким вы видите вот этот формат, о котором сказал Александр Рыклин?
Ну, я уже говорила про новую позитивную программу, которая должны показать лидеры общественного мнения, они должны показать свет в конце тоннеля, к чему мы стремимся. Часть я уже сказала, да, то есть я считаю, что здесь очень важна активность на местах, то есть именно на местном уровне люди, конечно же, должны заниматься своей страной, что вовсе не означает, что не надо участвовать в крупномасштабных акциях, причем самого разного формата. И здесь, мне кажется, нас ждут интересные акции, не только митинги, но и была замечательная акция, помните, «Белое кольцо» на Садовом. Я думаю, что в очень скором времени мы увидим такую же акцию в сердце Москвы, в символе нашей страны, рядом с символом нашей страны. Ну и что еще, мне кажется, очень важным, сейчас людям, которые являются лидерами общественного мнения, необходимо придерживаться определенных принципов. Прежде всего, они должны, конечно, заранее, честно и загодя предупреждать о том, что готовятся для того, чтобы люди не ставились перед фактом на каком-то мероприятии, да, что, ребят, вот сейчас мы делаем то-то. Чтобы они были готовы, что насколько им надо приходить на эту акцию, сколько продлится акция и какие могут быть последствия, возможно, этой акции. То есть это очень важно заранее людей предупреждать. Это одна из, дань уважения гражданам. Второе, очень важно не отгораживаться от людей вообще ничем. Мне, честно говоря, кажется, что неправильна установка всевозможных заборов на наших митингах. Я считаю, что заборы долой – это одна из неприятнейших черт путинского режима. Меня заборы достали, как эколога. Я считаю, что у нас должны быть принципиально другие отношения с людьми, никаких заборов, ни в прямом, ни в переносном смысле. Ну и, собственно говоря, у меня, как у эколога, одна из таких, мне кажется, основное наше требование новое, да, нового времени, что мы сами распоряжаемся своей землей, мы, граждане, распоряжаемся своей землей. От нас должно зависеть, как будет выглядеть наша земля, а не от жуликов и воров. И вот к этому мы и должны приходить. И, собственно говоря, согласно Сергею Удальцову, мы должны смело себя вести. То есть если нам хочется гулять с белыми ленточками около Кремля, мы не должны себе в этом отказывать. Почему? Почему вчера задержали 7 человек за просто прогулку около Кремля? Не надо бояться. Я считаю, наоборот, надо одевать на себя эти белые ленты и в 10 раз больше гулять около Кремля с ними. Вот. Ну и, естественно, не бояться, потому что власть пользуется нашими страхами.
Вопрос Михаилу Шнайдеру. Вот Леонид Парфенов сказал, что время шариков и ленточек прошло, мы оказались в иной действительности и ждут суровые будни. Согласны ли вы с этим?
Ну, вы знаете, я бы все-таки бы не стал так резко говорить о тех людях, которые, для которых важны символы. все-таки белая лента стала за последние несколько месяцев символом протестного движения. А уж как это будет оформлено в виде белого шарика, это, понимаете, это все атрибуты. Люди не привыкли все-таки, только многие лишь недавно проснулись от долгого 10-летнего сна или 15-летнего сна, и только сейчас начинают приобщаться к гражданской активности. Поэтому не надо уж так сразу отрицать тех людей, которые носят эти белые ленты. Естественно, мы хотим, чтобы только одним ношением белых эта протестная активность не ограничивалась. Сейчас очень много задач стоит перед гражданским движением. О них что сказала Евгения Чирикова. Надо понимать, что нас ждут следующие выборы в Москве. Они по своему значению, пожалуй, столь же важны, как и федеральные выборы, которые прошли недавно, выборы в Госдуму и выборы президентские, которые и те, и другие, как мы знаем, не состоялись. Реально, ни тот, ни другой орган не были избраны. Выборы в Московскую городскую думу – это та важная цель, то важное дело, которым сейчас надо заниматься. И вплотную будет заниматься подготовка к этим выборам, вплотную будет заниматься наш проект «Гражданин-наблюдатель». Сейчас мы будем открывать школы наблюдателей, мы будем обучать наблюдателям новым технологиям, противостоянию тем новым технологиям фальсификации, которые против нас применила власть. Мы будем заниматься просвещением граждан, потому что все-таки для того, чтобы противостоять вот этим новым технологиям фальсификации, должны не только наблюдатели, но и все граждане, которые приходят на избирательные участки. Нам нужно будет разворачивать активность уличную. Есть идея провести в конце марта массовый опрос людей на улицах Москвы, на улицах других городов нашей страны, для того, чтобы выяснить, голосовал ли ты за Путина или ты не голосовал за Путина. Мне кажется, такая бы акция много могла бы сделать для мобилизации избирателей.
Вопрос Александру Рыклину. Можно ли объяснить снижение численности демонстрантов на акции на Пушкинской площади тем, что часть граждан лишилась иллюзии относительно близости и достижимости успеха?
Нет, ну, конечно, определенная депрессия очевидным образом присутствует, и это понятно, ну, естественно, вы знаете, тут это понятно, это было связано с тем, что очень многие люди как-то довольно сильно инкорпорировались в эту историю с выборами, их обманули, потому что, конечно же, все понимали, что выборы не будут честными, не будут прозрачными, но всегда остается надежда, что, может быть, там удастся что-нибудь сделать, а сделать ничего не получается, и это всегда очень печально. Я надеюсь, что завтра будет достаточно много народу, что люди уже наконец-то придут для того, чтобы понять, что дальше. Вот этот вопрос, что дальше, он сегодня, конечно, ключевой. Можно сколько угодно говорить про то, что у нас будут разные выборы, еще одни выборы, какие угодно выборы. Но пока эта история в Москве закрыта совершенно очевидно. Вернее, даже не только в Москве, а во всей России. И надо как-то придумывать другие формы протеста. И нужно говорить про кампанию гражданского неповиновения. И много-много тут сюжетов важных, помимо выборных, которые тоже важны, конечно.
Вопрос Сергею Дальцову. Считаете ли вы успехом те немногочисленные, скажем так, достижения, которые удалось вот перечислить за минувшие зиму, то, что вас приглашали в Государственную Думу на слушание об изменениях в избирательном законодательстве? Или вот, по-вашему, контратака власти 5 марта все перечеркнула?
Ну, вы знаете, надо все свои успехи фиксировать и о них не забывать и постоянно говорить, потому что иначе создается ощущение, что как бы все было зря. Нет, ничего не было зря. Задача минимум уже достигнута. Изменилась вообще ситуация в обществе. Оно стало гораздо более свободным. Эти 100-тысячные митинги, да даже 30-тысячный митинг, 50-тысячный, полгода назад нам такое и не снилось. Поэтому сейчас иногда даже забавно слушать вот 5 марта разговор. Ой, как пришло мало людей. Извините, 20 тысяч человек еще полгода назад, рабочий день, после выборов тяжелейших, когда люди там устали, были наблюдательны, кто-то просто там с ног валился. Это и невозможно было себе представить. То, что будут представители оппозиции, да, может быть, это было временно, но так не надо ослаблять сейчас давление на власть. Стали выходить на центральные телеканалы в каком-то объеме. То, что власть, пусть и, конечно, во многом имитировала, но какой-то диалог, там, встреча с президентом, участие в рабочей группе по доработке законопроектов о политической реформе. Это все наши с вами достижения, да, не каких-то конкретных там политиков или лидеров, а всех граждан. И поэтому сейчас важно понять, что никакого уныния быть не должно, надо двигаться дальше и выбивать из власти еще, понимая один простой тезис, что она нелегитимная. Нелегитимная, конечная цель – отстранение ее от управления государством. Поэтому я считаю, мы добились многого, а должны добиться еще больше, если вообще мы хотим реальных перемен.
Вопрос Евгения Чирикова. А что бы вы отнесли к числу достижений прошедшей зимы?
Изменение менталитета людей. Они поняли, что получается. И еще очень важно, я считаю, что для того, чтобы что-то получалось, надо вести себя как власть. Наш опыт защитников Химкинского леса подсказывает, когда мы себя так вели, то есть вот нам хотелось, чтобы наш лес остался, и чтобы дорога пошла другим путем. И мы все для этого делали. Мы приходили в лес, и нас спрашивали, а на каком основании, ребята, кто вам разрешил? Я говорю, ребята, это наша страна, это наш лес, мы хотим и приходим. Вот точно так же сейчас мы должны себя вести. Вот я хочу прийти к Кремлю, я приду, потому что это моя страна, это сердце моей страны. Что, я не имею права там ходить? Имею. Хочу и приду. Точно так же вообще с любым вопросом. Надо вести себя как власть. И потихонечку сознание граждан в этом направлении начинает меняться. Кстати говоря, не только в России. Эти процессы идут во всем мире. Что такое движение «Оккупайт» в Америке? Люди, которые поняли, что горстка узурпаторов владеет всем. Точно такой же процесс происходит у нас в России, только в более чудовищных масштабах. И в конце концов люди начинают потихонечку, не все сразу, потихонечку, потому что вот 100-тысячный митинг в Москве, это на самом деле начало, будет больше. Сейчас положен важнейший процесс изменения менталитета граждан. Они поняли, что они могут влиять на ситуацию. Это самое главное. Вот дальше будет только лучше. И дальше изменение пойдет, его уже невозможно остановить. Люди поняли, что если они активны, от них что-то зависит. А активность может быть самая разная. И протестная активность на улице, и активность в интернете, да какая угодно. Потому что на самом деле я убедилась вот за годы борьбы за Химкинский лес, что все важны. Даже человек, который, ну там, по состоянию здоровья, например, он не может выйти на улицу, ну, инвалид, например. У нас есть такие активисты, которые, ну, ограничены в движении. Они, тем не менее, безумно активны, например, в интернете. Они много делают. Есть люди, которые, наоборот, им неинтересна какая-то активность в судах и так далее. Они любят уличную активность. Мы все Богом созданы разными. И поэтому все пригодятся в этой жизни. И я хочу сказать, что люди еще поняли для себя, вот второе важное, это огромное счастье от того, что ты выходишь, и ты просто так делаешь для своей страны что-то хорошее, улучшаешь ее. Ведь на самом деле нам не просто так клеят ярлыки, что мы оранжист, что мы там какую-то революцию хотим. Да не хотим мы никакой революции, мы хотим просто нормально по-человечески жить. Мы хотим, чтобы с нами считались, вот и все. Поэтому на нас ярлыки лепят, что мы какие-то там враги, посланные Западом. Это не так. И люди поняли какое-то счастье, вот забытое такое счастье, которое еще было вот в Советском Союзе, когда все бесплатно субботники выходили, что ты делаешь что-то позитивное, хорошее, просто так, потому что это здорово. Все вместе, и это здорово. Ты изменяешь свою страну, свою жизнь, жизнь своих близких к лучшему. И мне кажется, что вот с этим праздничным настроением надо приходить завтра на митинг 10 числа и понимать, что это начало большого пути, нас впереди ждет еще много хороших дней.
Вопрос Михаилу Шнейдеру. А как вы видите реализацию на практике вот новых лозунгов «это не выборы и это не президент»?
Ну, я только могу продолжить то, что сказала Женя Чирикова. Все зависит от нас, от тех людей, которые были наблюдателями, от тех людей, от граждан, которые выходят на митинги, от нашей гражданской активности, от нашей гражданской позиции.
каждый из нас должен осознать, что именно от него зависит то, что происходит в стране. И, собственно, те люди, которые, те 100 тысяч и те 200 тысяч, которые выходили на Якиманку и на Болотную площадь второй раз, я думаю, что эти люди это уже осознали, и обратно их в этот страшный вот этот 15-летний сон их вряд ли кто-то может загнать. Все зависит от нас. Оппозиция, насколько я понимаю, в ближайшие дни сформулирует те задачи, те главные задачи, которые должно решить общество. И, собственно, на самом деле нужен, конечно, план и нужна дорожная карта, по которой мы будем двигаться, чтобы конституционным путем, чтобы, не дай бог, без всяких насильственных способов, для того, чтобы все-таки жизнь в стране, для того, чтобы власть в стране стала принадлежать народу, а не кучке олигархов.
Вопрос Александру Рыклину. Вот Евгений Чирикова высказал еще такой лозунг «Долой заборы». Ожидаете ли вы завтра конфронтации с органами правопорядка, которые будут контролировать, что ли, ход митинга?
Ну, это будет зависеть от того, насколько провокационно будут вести себя силы правопорядка, которые, на самом деле, конечно, никакие не силы правопорядка в Москве. Ну, посмотрим. Как это будет, какие будут сценарии, что будет происходить. Они обещают перекрыть Новый Арбат, если придет достаточно много народу. Они не сделали этого на Пушкинской. Ну, посмотрим, что произойдет на Новом Арбате. На самом деле, конечно, вот эта вот длинная кишка пешеходная вместе со стоянками не самое удобное место. Ну, посмотрим.
Вопрос Сергею Дальцову. Вот после митинга на Болотной возникла иллюзия, что ОМОНовцы – это такие же граждане, просто переодетые в милицейскую форму, а так они в петлички вставляли белые гвоздики, улыбались из-под своих касок демонстрантам. Как, по-вашему, перечеркнули ли события 5 марта на Пушкинской эти иллюзии?
Ну, у меня никаких иллюзий не было. Я еще раз повторю простую мысль. С нами будут считаться только когда нас много, критически много. И полиция, сотрудники других правоохранительных структур, они руководствуются теми же подходами. Да, когда они видят, что масса критическая, никто против своего народа там стрелять, избивать, ну, может быть, будут какие-то наемники, но их всегда мало. А рядовой состав ничего делать не будет. Им даже если дадут команду, никуда они не пойдут. Но когда они видят, что людей не очень много, конечно, они исполняют приказы, надеются, что вдруг все сейчас вот пойдут переходить на сторону народа. Так в жизни не бывает. Уважают только силу. Вот. Поэтому я и говорю о том, что сейчас только от нас зависит, сможем ли мы дальше развивать наш успех. Вот. Потому что если кто-то посчитал, что все, 4 марта прошло, теперь надо расслабиться и заниматься какими-то, так сказать, локальными вопросами, это будет огромная ошибка, да? Потому что упустить такой момент... Упустить вот этот подъем, ну, это просто не тоже безграмотно, я это считаю предательство просто наших всех усилий. Зачем 3 месяца было выходить, чтобы потом все это упустить и забросить и разойтись по домам? Ни в коем случае. Поэтому полиция, настроения там поменялись. Они гораздо более лояльны к нам. Даже 5 марта, когда задерживали, когда потом доставляли в отделение, ну, старались излишне не усердствовать. Не знаю, по крайней мере, вот то, что я видел, какой-то такой жестокости, стремления нанести какие-то там увечья, травмы не было. Вот, они прекрасно понимают, что ситуация сейчас качается. Но уважают только силу, поэтому я и говорю, тут вот Женя сказала, надо людей заранее ориентировать. Вы понимаете, власть только и ждет того, что мы будем сейчас кого-то агитировать, призывать, чтобы потом привлечь какую-то ответственность, они это умеют. Надо самим понимать, собралось нас 100 тысяч, не надо никуда уходить. Надо стоять, мы там на месте посоветуемся. Ведь убрать власть мирным путем можно 2 способами. Или всеобщая забастовка, или стояние, великое стояние на улицах. Майдан, назовите, как вам больше нравится. Никаких других способов, не насильственных, нет. Поэтому надо понимать, к чему готовиться. Да, если вы хотите прийти и уйти домой, ну, значит, это ваше право. Поэтому готовьтесь всегда, одевайтесь теплее, готовьтесь к тому, что может ситуация развиваться самым разным образом. Вот поэтому, если серьезно настраиваться, то не надо никому напрямую где-то вот призывать, говорить. Я надеюсь, у нас люди все грамотные и понимают все сами.
Вопрос Евгения Черикова. Верите ли вы в то, что завтра может начаться новый этап в жизни страны?
А почему завтра? Он уже начался. Он начался 4 месяца назад. То процесс, который уже идет, и не надо его как-то делить, вот что завтра какой-то там особенный этап. А на самом деле этот процесс неостановим, как я уже сказала, и он будет продолжаться независимо от того, что там хотят в Кремле или даже того, что хочет оппозиция. То есть он будет, потому что граждане проснулись, вот верно сказал и Сергей, и Михаил Шнейдер, все, проснулись, пути назад нет. А посмотрите, как много хороших низовых инициатив, посмотрите, движение «Белая лента», сами все поняли, сами все раскрутили. Кто лидер этого движения, сложно сказать. Вот это замечательно, когда появляются такие движения, да, которые его загасить-то невозможно, потому что у него нет центра, оно везде. Оно повсюду. И я считаю, что когда начались такие процессы в обществе, это дорогого стоит. Это значит, что ну, это неостановимо. Теперь насчет численности 5 марта. Вот ведь неправильно говорить, что людей было мало. Я прекрасно представляю, почему их было столько. Во-первых, рабочий день. Во-вторых, вот у меня лично 4 числа рабочий день закончился в 5 утра. А потом многие ведь после такого же рабочего дня на работу пошли. А после этого они вечером пришли на площадь, это герои, им надо низко поклониться тем людям, которые вышли ну, на Пушкинскую. Я считаю, что, ну, проанализируйте, когда у нас 5 декабря вышли на площадь Грибоедова против фальсификации выборов, тогда вышло 10 тысяч человек, сейчас вышло 20, в два раза больше. Это говорит не о том, что процесс снизился, а это говорит о том, что он усилился. Давайте посмотрим, сколько людей придет завтра. Я уверена, что их будет много.
Вопрос Михаила Шнейдера. Уточните для наших радиослушателей, как надо завтра себя вести, чтобы оказаться среди митингующих?
Ну, для этого нужно приехать на станцию метро Арбатская. Там два выхода, как известно. Один выход с Селевской линии, другой с Арбатско-Покровской линии. Выйти просто и дальше уже идти туда, куда идут масса людей. Вы это сразу увидите, вы не спутаете. Вы увидите людей с самодельными плакатами, с флагами. И, собственно, там никакой ошибки не будет. Сцена будет установлена напротив кинотеатра концертного зала «Октябрь». И вот всю эту часть, проезжую часть, если по ходу движения туда, к Садовому кольцу, это левая часть улицы, это широкий тротуар, люди будут проходить мимо радиостанции «Эхо Москвы», будут проходить дальше по тротуару и накапливаться вот на этом участке. Будет еще, насколько я понимаю, два больших плазменных экрана, поскольку, как сказал Александр Рыклин, там не очень удобное географическое расположение вот этой самой акции, вот этой самой площадки, которую нам выделила мэрия. Поэтому для тех людей, которым будет трудно смотреть, вот будут два больших экрана. Ну, могу еще добавить, что программа ожидает участников завтрашней акции очень интересная.
Да, я так понял вопрос Александра Рыклина, что удалось собрать недостающие средства, о которых сообщали по средствам массовой информации. Чьи выступления ожидаются на митинге 10 марта?
Ну, в основном будут выступать, даже не в основном, а исключительно завтра будут выступать те, кто был наблюдателем на последних выборах, будет подведен определенный итог, но в том числе и политики будут выступать, которые были наблюдателями, и Борис Немцов, и Гарри Каспаров, и Сергей Удальцов в том числе. И они, конечно, расскажут о том, что нас ждет дальше, и каким образом мы будем двигаться вперед. Ну, просто мне кажется, что действительно вот сейчас наступает такое время, я абсолютно солидарен с Сережей Удальцовым, когда он говорит о том, что все может произойти в любой момент. Да, действительно, все может произойти в любой момент. Мы не знаем, сколько будет завтра народу, мы не знаем, чем закончится завтрашний митинг, мы не знаем, чем закончатся все следующие митинги. Просто все те люди, которые приходят на митинги, они должны понимать очень ясно, вот мы не испугаемся. Тот самый ключевой момент, когда он настанет, а он настанет, мы окажемся, я очень на это надеюсь, достойными тех людей, которые как-то оказывают нам доверие, которые выходят, которые готовы вместе с нами бороться с этой властью.
Вопрос Евгения Чирикова. Напомните нашим радиослушателям точное время, которое согласовано с московскими властями завтрашнего митинга.
Завтра в 13 часов.
И до которого часа, потому что, как выяснилось, 5 марта это тоже важно. К сожалению, с горькой иронией приходится это признать.
Вы знаете, ну, санкционированный митинг, если я не ошибаюсь, пусть меня коллеги поправят, по-моему, он на 2 часа согласован. Я могу, конечно, ошибиться, вот лучше у Михаила Шнейдера уточнить, насколько он санкционирован по заявке.
Давайте Сергею дадим Удальцеву слово.
Ну, по заявке, да, с 13.00 до 15 будет митинг, выступление, когда работает сцена. Вот. А дальше я еще раз повторю, и не надо это считать какими-то призывами. Когда нас много, если мы не хотим никакого насилия, собрались и не уходим. Вот понимаете, это самый лучший способ показать власти, что мы ее за власть не считаем. Потому что все остальные действия, это, ну, всегда искрится, что спровоцирует, кто-нибудь кинет там камень в окно, потом скажут, что это вот организаторы митинга призывали, да. Мы же не дети, должны понимать. Поэтому самый эффективный способ, когда нас много, не расходиться, стоять. Ну, сколько простоим, придется уйти в этот раз, придем вновь. Я бы вот такую тактику и дальше использовал.
Спасибо, Сергей. Напомню, что детали митинга 10 марта за честные выборы мы обсуждали с ее организаторами Евгенией Чириковой, Сергеем Удальцовым, Михаилом Шнейдером и Александром Рыклиным. Все четверо были у нас на прямой телефонной связи. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Наталья Пахомова и Екатерина Высоцкая.
Десятого марта в России новые акции гражданского протеста за честные выборы. Радио «Свобода» меняет расписание информационных программ. Слушайте специальный выпуск «Время свободы» в 13 часов по московскому времени. Итоги акции в 16 и 19.00. Смотрите также прямую видеотрансляцию с митинга на Новом Арбате на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5930, 6140, 9405, 9715. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».